Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Внук доктора Боткина, французский разведчик и писатель. Выпускник Высшей школы политических наук Константин Константинович Мельник был близким к генералу де Голлю человеком. Во время Алжирской войны он возглавил французскую военную разведку и был успешен на своем посту. Но из-за русского происхождения его на всякий случай вычистили. И к этому приложила руку советская разведка, развернувшая против него долгую кампанию дезинформации. Он объясняет, почему КГБ так удачно вербует свою агентуру, почему Франция и Англия долгое время оставались райским местом для шпионажа. Вопросы Константину Мельнику задает Дмитрий Савицкий. Первый раз в эфире 7 сентября 2000 года.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Предлагаем вашему вниманию передачу «Внук Боткина. Французский разведчик и писатель». Константин Мельник регулярно появляется на экранах французских телевизоров, когда речь заходит о шпионаже и терроризме. В свое время Мельник был координатором служб контршпионажа, разведки и полиции. Он также издатель и автор документально-художественных книг. И помимо всего этого, Константин Мельник – внук доктора Боткина, того самого, кто остался предан Николаю II и погиб вместе с ним в 18 году. Беседу в Париже ведет Дмитрий Савицкий.
Константин Константинович, что привело вас, сына иммигранта и молодого выпускника лучшего французского института, политического института Сиенс По, в разведку?
Меня привело один факт очень интересный, что я всегда интересовался Россией, что происходило в советской России, и в то время все французские интеллектуалы были очень левыми и даже сталинскими людьми. Очень было мало интеллектуалов, которые искали истину о России, о коммунизме, о Советском Союзе. Один из этих интеллектуалов был большим либералом, был Ремон Арун, очень известный французский философ. И я был его учеником. И когда, значит, я кончил Sciences Po, вышла такая странная ситуация, что меня попросили не заниматься русскими вопросами. И тогда Ремо Арон подумал, что это все-таки глупость, и начал я изучать советские вопросы для американской организации, которая называется RAND Corporation. Из RAND Corporation я перешел в французский генеральный штаб генерал-маршала Жуан, потом в Министерство внутренних дел французское, где я занимался тоже антикоммунистической борьбой, значит, а потом очень натурально пришел в разведку, когда де Голль вернулся к власти и попросил меня заниматься всеми спецслужбами во время Алжирской войны.
Вы были в трудные для Франции годы восстания в Алжире, бунта офицеров, террористических акций, бомб УАЗ, координатором секретных служб и полиции при правительстве премьер-министра Мишеля Дебре. Не боялись ли бюрократы правительственного аппарата доверить столь важное место не французу или, скажем, французу первого поколения русских эмигрантов?
Я думаю, что некоторые люди боялись, но и в особенности боялись, когда КГБ начало против меня целую дезинформацию. Когда КГБ начало печатать в французских газетах, что я не родился во Франции, что я приехал во Францию с немецкой армией, что я сын националиста украинского Андрея Мельника, значит, они начали такую чепуху, и это все-таки имело влияние на некоторых политических деятелей французских. Но факт был тот, что это был очень трудный момент для Франции, я думаю, что французы не хотели воевать эту войну, и поэтому всякую нефранцузскую помощь, она им очень помогала. Вы знаете, во Франции большая традиция иностранного легиона, значит, я был какой-то единый иностранный легион французский.
Вы были чрезвычайно молоды в этот момент. Насколько трезво вы оценивали ситуацию создания бригад, таких как «Аксион», или употребление элитных сил, таких как 11-я бригада парашютистов «Шок»? То есть были ли вы, так сказать, попав на эту службу, готовы к тому, чтобы вот координировать такой сложный государственный механизм, тем более в таких нелегких условиях?
Я больше аналитик, чем разведчик. И думаю, что все-таки мой анализ всегда был хороший, и я все-таки всегда защищал независимость Алжирии, даже если надо было принимать очень трудные военные меры против алжирского сопротивления.
Вот в этот момент перехода на службу, разведку, вам пришлось, так сказать, доучиваться как-то, добираться каких-то технических сведений? Был ли какой-то такой переходный момент? Или же вы сразу попали и начали изучать ситуацию и действовать?
Да, мне никаких специальных курсов не надо было, потому что я никогда не работал за границей как подпольник. Я сидел в своем бюро близко от премьер-министра, значит, никакой специальной тренировки мне не надо было.
Вопрос, конечно, интересующий наших слушателей. Почему вы прослужили только 3 года? Как прекратилась ваша деятельность на посту этого координатора разведки и полиции? Почему?
Ну, очень быстро прекратилось, как только кончилась война. Видимо, факт, что был русский человек французской разведки и в высокой позиции, очень не понравился французскому обществу. Когда я вошел во французскую политику, мне один из первых министров, с которым я работал, сказал: надо сразу переменить вашу фамилию, потому что Константин — это очень не так восточно звучит, а Мельник — это тот, что это такая очень неприятная фамилия для французов. Значит, я никогда не хотел переменить эту фамилию, потом была у меня бешеная власть, и потом я разговаривал так с людьми из КГБ, и они это очень описывают очень ярко. Когда я им объясняю, что со мной случилось, они говорят: а понимаем, чистка.
Замечательно. Чистка во Франции тоже. У вас было несколько русских в секретных службах французских, не правда ли?
Не знаю, я других не знаю фактически. Был при Голе генерал Пешков, но он не был в службах.
Значит, мой вопрос — это результат чтения ваших книг, но об этом чуть позже. И как сложилась ваша жизнь в последующие годы? Как вы перешли, скажем так, на гражданку, как говорят в России, на гражданскую службу? Что произошло дальше?
Это был трудный период моей жизни, конечно, но я начал заниматься издательством, издал очень интересные французские книги «Красный оркестр Жиль Перро», потому что у меня были документы гестапо всей советской разведки, значит, я ее дал этому писателю, он написал очень блестящую книгу, значит, был довольно достаточным, серьезным и успешным издателем, но все-таки это очень интересно, что я все-таки продавал свой собственный антикоммунистический поход и, значит, продолжал интересоваться советскими делами и думаю, все-таки играл какую-то роль в борьбе с коммунизмом и с советским строем.
А как произошел переход от издательской деятельности к деятельности писателя? Что вас к этому побудило и как ваш весь опыт вот разведчика сказался на том, как и почему вы начали писать?
Ну, я начал писать, потому что много времени прошло, значит, скажем, лет 25 после того момента, когда я ушел из службы. И, значит, пришел момент, у меня было впечатление, что можно начинать писать о вещах, которые происходили 25 лет назад. И потом тоже было впечатление, что у вас нашла во Франции такая дезинформация об этом периоде, потому что Де Голль показывает как какого-то святого человека. Я все-таки его хорошо знал. Он был замечательным человеком, но святым не был. Поэтому я начал писать то, что я думаю правду о этом периоде. А потом начал писать то, что я думаю правду о разведке.
Были ли какие-то попытки со стороны службы, которые вы покинули, как-то повлиять на вас после того, как вы начали публиковать свои книги и свои рассказы?
Нет, ничего не было. Наоборот, я думаю, со стороны служб они понимают, что это очень нужно в демократии объяснять, что происходило в истории. И очень такой демократический подход. И я думаю, что это очень нужно в каждом обществе, чтобы каждое общество знало свою собственную историю и даже тайную историю, и особенно тайную историю.
Во времена вашей официальной деятельности в секретной службе были ли вы информированы о действии советских спецслужб во Франции? Я имею в виду, конечно, военную разведку и КГБ.
Конечно, мы этим занимались, и это был очень интересный вопрос. Но факт тот, что во время Алжирской войны мы все-таки занимались алжирскими вопросами, борьбой с националистами, а потом борьбой с фашистами ОАС. Но после этого периода перешел на Запад такой человек, которого фамилия Гаруй Голицын, он перешел в ЦРУ, и он дал очень много информации о внедрении советских служб в французское общество. И это мы, конечно, изучали, и тогда я даже помогал французским службам и американским службам изучать этот вопрос.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Внук Боткина, французский разведчик и писатель. Константин Мельник отвечает на вопросы Дмитрия Савицкого.
Какое у вас было впечатление в то время о том, как действовали военная разведка коммунистическая КГБ на территории Франции?
Я думаю, что с точки зрения технической они замечательно хорошо действуют. Потому что у них все-таки была эта русская традиция не только советской разведки, но тоже царской разведки. И значит, русский человек знает, как подходить к другому человеку и как ему объяснить, что хорошо работать для другой страны. И все-таки люди тоже верили в коммунизм, верили в дружбу между Россией и Францией. Значит, русская разведка всегда очень хорошо вербовала людей на Западе.
Надо сказать к тому же, что Франция была довольно удобной почвой для подобной вербовки, не правда ли? Потому что была масса просталински настроенных людей, и, наверное, это был все-таки в каком-то смысле рай для КГБ в те времена.
Да, это был замечательный рай для КГБ, но заметьте, что тоже Англия была рай до с Филби, с Маклином, с Белгесом. Но во Франции это еще, конечно, был рай, и был рай до войны, когда была антифашистская борьба, был рай после войны, когда была дружба между Францией и Россией, и продолжался немножко рай, когда де Голль вернулся к власти, потому что у де Голля была такая подход. Вот где вот что, он всегда говорил, что коммунизм не важная вещь в России, что важная вещь это хорошее отношение между вечной Россией и вечной Францией, и значит это помогало все-таки вербовке.
Недавно по французскому телевидению и по каналам телевидения большинства европейских стран прошел документальный фильм, в котором мы видим вас вместе с Маркусом Вольфом, а также с главой советской разведки КГБ эпохи до того, как стена рухнула. Какую разницу или какое сходство вы чувствовали, встречаясь на съемках с этими людьми?
С точки зрения личной, это очень была приятная встреча, потому что это очень умные и очень интеллектуальные люди, Маркус Вольф или генерал-лейтенант Кондрашов. С другой стороны, мы глубоко чувствуем, что есть глубокая разница между демократической разведкой и разведкой советской системы. Например, в советском системе есть слово «шантажировать». Это вам уже доказывает, как люди думают, что всегда можно шантажировать человека и манипулировать, и они не дают всегда свободу человеку выбора. Поэтому на Западе всегда труднее вербовать людей, потому что мы всегда оставляем свободу человеку. Но, конечно, с другой стороны, Запад тоже хорошо вербовал русских людей, которые хотели бороться против коммунизма. То, что было очень непонятно, что с Маркусом Вольфом у меня отношения дружеские, я скажу, потому что я люблю этого человека. С Кондрашовым в первый момент с человеком КГБ было трудно, потому что он не мог понять, что русский человек, как я, работал в иностранной для него иностранной спецслужбы. Но потом у нас теперь стали хорошие отношения.
Что было самым интересным и, может быть, самым запомнившимся в этой встрече?
В этой встрече то, что было самое интересное, что она была возможна. И то потому, что лет 10 тому назад она была бы невозможна. И то, что было интересно, это тот разговор между демократом и тоталитарным системой. И то, что я им сказал, господа, если бы вы выиграли бы эту войну, я бы сидел бы в ГУЛАГе и никогда бы на телевидение не пришел бы. Кондрашов мне ничего не ответил, а Марк Кузвольф ответил, это все зависит, кто бы выиграл холодную войну с Западом. Но это для меня типично коммунистическая ситуация. Будет ли человек в ГУЛАГе? Ответ зависит. Это было самое главное для меня. Это разница между нашей либеральной демократической системой и их тоталитарной системой.
Французские газеты пишут, что у вас есть не только друзья, то есть и враги. Были ли вы в опасности после того, как оставили службу? Были ли на вас, пытались ли на вас совершить покушение? И приходило ли вам, так сказать, скрываться или быть чрезвычайно осторожным, особенно в первые, наверное, годы после службы или во время самой службы?
После службы, я скажу, что никакой опасности не было. Но настоящая опасность была во время русской войны. Потому что я все-таки боролся против терроризма националистов и против терроризма потом фашистов. И значит, я тогда был в опасности, но никаких покушений на меня фактически не было.
Нынче поддерживаете ли вы связь с вашими коллегами по службе во Франции? То есть можете ли вы получать какую-то сегодняшнюю новую информацию о делах на фронте разведки, контрразведки? Остались ли у вас такие возможности?
Никакой информации я не получаю, но у меня все-таки дружеские связи с людьми из разведки, потому что есть такой факт, что я все-таки командовал французской разведкой в военной ситуации, что это очень редкое положение. Я думаю, что это во Франции никого другого в моем положении нету. И значит, и все-таки люди из французской разведки понимают, что я все-таки думаю, неплохо работал и неплохо защищал свою страну.
После такой активной деятельности, отданной Франции, кем вы себя сегодня чувствуете? Тем более, что путь на восток, что ли, открылся. Открылась Россия, Украина открылась. Кем вы себя чувствуете? Украинцем, русским, французом или, так сказать, неким симбиозом этих национальностей культурных и культур?
Я думаю, что, к несчастью, я космополит, потому что во Франции я себя чувствую как русским человеком. Но все-таки с другой стороны я не забываю, что мой отец происходит из украинской фамилии и семьи. Но с другой стороны, я думаю, что я русский человек, потому что когда я служил в французских службах, я тоже все-таки боролся против коммунизма и против советского строя из-за русской идеи. И это, я думаю, очень важно. Главное, чтобы русские поняли, что люди, которые работали для иностранных спецслужб, скажем, Пенковский, они не предатели, они имели свой взгляд на русскую политику.
Кем бы стал Константин Мельник, если бы он не стал разведчиком и специалистом по шпионажу, диверсиям, убийствам, бомбам и интригам?
Но я бы стал бы это очень легко ответить. Я, наверное, стал бы профессором университета, потому что и изучал бы русские вопросы. Если я пошел в разведку, то только потому, что французские интеллектуалы обожали господина Сталина. Значит, нужно было изучать, но нельзя было быть профессором университета во Франции, потому что Франция была очень околдована Советским Союзом.
А кто Константин Мельник в своей обычной жизни? Что он любит?
Я люблю очень простые вещи. Обожаю мою дачу. У меня очень красивая дача недалеко от Парижа. В очень красивой деревне. Все люди, которые туда приезжают, говорят, что она, эта деревня похожа на Украину. Это район называется Лабус. Это там очень богато хлеб. И обожаю эту деревню. У меня кошка, собака и очень простая жизнь.
Какую музыку мы могли бы для вас сыграть? Что-нибудь самое любимое?
Ну, это я скажу, это ужас. Это, может быть, будет неприятно для русских людей это услышать от меня, но я обожаю цыганскую музыку.
Почему же? Чудесно?
Радио «Свобода», вы слушали передачу «Внук Боткина. Французский разведчик и писатель». С Константином Мельником беседовал в Париже Дмитрий Савицкий. 2 минуты на объявление, и мы продолжим выпуск «Поверх барьеров».
Значит для вас свободная Россия?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня — это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке. Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Пусть все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». Фрэнк Баум и его «Изумрудный город». К столетию выхода знаменитой сказки. Как история, рассказанная компанией ребят, укрывшихся в доме во время дождя, стала одной из самых читаемых в мире сказок. Кем был сам автор? За что не любила его теща, сама того не подозревая, подтолкнувшая его к мировой славе? Изобретатель, актер, режиссер, писатель, стопроцентный американец, никогда не унывавший и всегда шедший вперед. Откуда в книге появились страшила, железный дровосек, трусливый лев? Обо всем этом рассказывает в передаче Марина Ефимова. Первый раз в эфире 7 сентября 2000 года.
Wizard of Oz. Well, here he is, the Wizard of Wiz, if ever a Wiz there was. If ever, oh, ever a Wiz there was, the Wizard of Oz is one because...
На волнах Радио Свобода передача «Фрэнк Баум и его изумрудный город». Ведет передачу Марина Ефимова.
We're off to see the Wizard, the wonderful Wizard of Oz.
Да, Давным-давно, 100 лет назад, в сентябре 1900 года, американские дети получили сказочный подарок, в прямом смысле этого слова, а именно книгу Фрэнка Баума «Волшебник страны Оз». Но мы начнем нашу историю чуть раньше, холодным весенним вечером 1898 года, когда чикагский коммивояжер Фрэнк Баум, красивый 40-летний мужчина с роскошными усами, вышел из дома, надеясь на какое-нибудь скромное развлечение. Не успел он сделать и нескольких шагов, как на него налетела компания детей, в том числе и 4 его собственных сына, с воплями: «Нечестно, нечестно, сэр, вы обещали рассказать историю!» Дети насквозь промокли от дождя, носы у них текли, и они шмыгли ими с артистической обидой. Фрэнк Баум не умел отказывать детям. Недаром книгу воспоминаний о нем его старший сын Генри назвал «Как потакать детям». К тому же, что греха таить, в этот вечер Баум попытался нарушить традицию. С тех пор, как он переехал с семьей в Чикаго, получил работу в хозяйственном магазине и поселился в этом квартале, каждый божий день в 7 часов вечера в их гостиной у камина собирались соседские ребятишки, и Фрэнк рассказывал им сказки. А ровно в 9 появлялся полицейский и разводил детей по домам. Итак, в тот вечер, как обычно, компания устроилась у камина, и Баум начал.
Девочка Дороти жила посреди обширной канзасской прерии со своей тетушкой Эм и дядей Генри, фермером. Домик, в котором они жили, был маленьким, потому что леса вокруг совсем не было. Его привозили издалека. В полу посреди гостиной был люк, ведший в погреб, где семья пряталась от степных смерчей, приходивших с горизонта. Стоя на пороге домика, Дороти, куда бы ни посмотрела, видела одну только бескрайнюю степь, до такой степени выжженную солнцем, что она стала бесцветной. Их домик, когда-то ярко покрашенный, тоже выленил на солнце и стал серым, как степь. Даже лица фермера и его жены как-то обесцветились и никогда не озарялись улыбками. Когда Дороти поселилась у них и в домике раздался ее веселый смех, с тетушкой Эм чуть не приключился обморок. Она и до сих пор не могла привыкнуть к веселому характеру племянницы и искренне не понимала, чему та радуется. Только песик Тото разделял с девочкой ее веселье, и благодаря этому черному мохнатому зверьку Дороти росла не такой бесцветной, как все вокруг. Но в тот день, с которого начинается история, Дороти и Тото не успели поиграть. Дядюшка Генри неожиданно прибежал с поля с криком: «Смерч! Смерч идет! Дороти, в погреб!»
Так появилась на свет одна из самых популярных сказок мира «Волшебник страны Оз». В 1939 году ее перевел на русский язык, точнее пересказал, Александр Волков, назвав сказку красивее «Волшебник изумрудного города». И действительно, что за название страны Оз? Даже по-английски оно звучит странно и коряво. Чтобы ответить на этот вопрос, вернемся опять к началу века, в скромную чикагскую квартиру, где Фрэнк Баум провожает до дверей соседских ребятишек, поклявшись, что на завтра будет продолжение сказки. В тот вечер в дальнем углу гостиной сидела в кресле и взрослая гостья, приезд которой не очень-то радовал хозяина. Это была Матильда Кейдж, теща Баума и его вечный и исконный враг. Миссис Кейдж, известная нью-йоркская суфражистка, считала Баума хроническим и безнадежным неудачником. И когда в 1991 году ее любимая дочь Мот объявила, что выходит за него замуж, предупредила ее: «Берегись, Мот, Фрэнк не сможет отогнать волка от дверей». И вот через 7 лет в чикагской квартире зятя, где не было даже теплой уборной, сидя в гостиной и слушая сказку о девочке, унесенной смерчем в волшебную страну, Матильда Кейдж почувствовала, как помимо воли поддается обаянию рассказчика. «Послушайте, Фрэнк», — сказала она, когда дети разошлись, — «почему бы вам не записать эту историю и не отнести издателю? Может, хоть из этого выйдет толк?» «Неплохая идея», — добродушно воскликнул Фрэнк. «Если эта сказка нравится даже врагу, то у нее явно есть шансы на успех». Позже Баум записал в дневнике:
«Я начал работать тут же в гостиной. Сказка писалась сама собой. Скоро у меня кончилась бумага, и я строчил на старых конвертах, пока и они не кончились. Мне никак было не придумать название волшебной страны, но останавливаться не хотелось. Я оглядел гостиную и вдруг увидел 2 ящика с деловыми бумагами, разложенными в алфавитном порядке. На одном было написано от «А» до «Н», а на другом — от «О» до «З». «Оз». «Страна Оз».
Через 40 лет после этого вечера 17-летняя девушка по имени Джуди Гарланд впервые исполнила гимн страны Оз в голливудском фильме. Вообще говоря, эта песня о стране, похожей на ту, что расположена за очагом, нарисованным на куске старого холста в каморке папы Карла. Чуть другая география. Страна Оз начинается по ту сторону радуги. Радио «Свобода», передача «Фрэнк Баум и его изумрудный город». Ведет передачу Марина Ефимова.
Upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me somewhere.
В английском языке есть замечательное слово «wanderer». Это человек без определенных занятий, бродяга с поэтическим интересом к миру, очарованный странник. Этим словом «wanderer» называли Фрэнка Баума. Он все время что-то начинал, причем с невероятным увлечением. Вот что рассказывает знаток жизни и творчества Баума Крейг Конрой.
Баум родился в штате Нью-Йорк, в богатой семье землевладельца и фабриканта. Когда он вырос, он мог бы стать партнером отца, но увлекся театром, начал писать пьесы и разъезжать по всему штату с театральной труппой. В 30 лет, уже семейным человеком, с двумя маленькими детьми, он отправился на Дикий Запад, в прерии Южной Дакоты, где еще шли войны с индейцами. Там Баум завел антикварный магазин, но прогорел, потому что совершенно не мог взимать деньги с должников. Когда он уезжал оттуда, 160 покупателей были ему должны солидные суммы. В Чикаго Баум начал газетное дело. После успеха «Волшебника Оз» написал еще добрую дюжину сказок, а потом перебрался в Калифорнию и создал там киностудию. Изобретатель, актер, режиссер, издатель, писатель, торговец. Трудно поверить, что человек может столько успеть за одну жизнь.
Похоже, Баум был хрестоматийным американцем.
100%-ным. Уныние было ему незнакомо. Баум во многом походил на своих героев, пробиравшихся в изумрудный город. Неудача, провал, даже разорение ни при каких обстоятельствах не были для него чем-то окончательным. Он упорно шел дальше.
Как и его героиня Дороти. Занесенная смерчем в страну Оз, Дороти встречает три существа, которым она должна помочь исполнить их заветные желания. Страшилу, огородное пугало, мечтающее получить мозги, железного дровосека, оставшегося без сердца, и трусливого льва, который надеется, что волшебник изумрудного города подарит ему смелость. Кстати, о том, почему именно такие странные персонажи появились в сказке Баума. В детстве, пишут его биографы, впечатлительному мальчику, жившему посреди бесконечных ферм штата Нью-Йорк, часто снились кошмары, в которых его догоняло соскочившее с шеста огородное пугало. И, став взрослым, он захотел избавить детей от этого страха. Его страшило, как мы помним, самое милое и безобидное существо на свете. Другой персонаж появился на свет неожиданно. Работая в Чикаго в хозяйственном магазине, Баум, одним, между прочим, из первых, начал изобретательно оформлять витрины. Он не просто выставил в окне ведра, кастрюли и сковородки, но сделал из них жестяного человека, чью голову украшала большая воронка, а вместо рук были приделаны два топора на длинных рукоятках, какими пользуются лесорубы. Так родился жестяной, а в переводе «железный дровосек». О том, во что автор превратил эти существа в сказки, напоминает издатель произведений Баума и владелец нью-йоркского магазина «Книги о чудесах» Питер Гласман.
Три персонажа сказки – воронье пугало, жестяной дровосек и трусливый лев – это детские игрушечные варианты трех главных человеческих слабостей – глупости, бессердечья и трусости. И сказка, как мы помним, показывает маленькому читателю без всякой дидактичности и с поистине поэтическим тактом, что три вожделенных качества – ум, доброта и смелость – не даются извне, а прячутся где-то внутри нас. То, чем мы восхищаемся в других, мы часто не замечаем в себе и ищем то, что уже имеем. «Волшебник Оз» — это первая чисто американская волшебная сказка. И ее персонажи — символы. Воронье пугало, торчавшее на каждом поле и огороде, один из самых привычных и простецких атрибутов тогдашней фермерской Америки. Жестяной человек — дружеский шарж на индустриальные новшества начала века. Баум жил в Чикаго в конце века и был под большим впечатлением от выставки достижений техники, устроенной там в 1896 году. И, наконец, трусливый лев тоже очень американский персонаж. Ведь лев в европейском понимании – символ аристократизма и королевского величия. А автор над ним подсмеивается, как и вообще американцы любили подсмеиваться над европейскими монархами. Кроме того, страна Оз, во всяком случае, в одном своем качестве, списана, безусловно, с Америки. Это место, где всех встречают как равных, даже если вы огородные пугало, жестяные человечки, мигуны, живуны или кто угодно.
I'm afraid there's no denying I'm just a dandelion, a fate I don't deserve. I'd be brave as a blizzard.
I'd be gentle as a lizard.
I'd be clever as a gizzard.
If the wizard is a wizard, who will serve?
Then I'm sure to get a brain,
a heart,
a home.
Если девочка Дороти поможет трем существам исполнить заветные желания, то, как предсказывает добрая фея, пикапу-трикапу, скорики-морики, волшебник изумрудного города должен выполнить заветное желание самой Дороти – вернуться домой, в Канзас.
Главная тема сказки – стремление вернуться домой. И это стремление понятно всем людям вообще, а детям особенно. Всем им знаком страх остаться в чужом месте, с чужими людьми. Одни дети терялись в толпе, других надолго оставляли в доме знакомых. И недаром выражение из этой сказки стало одним из самых расхожих выражений Америки – «нет места лучше, чем родной дом».
Вспомним, как описан в начале сказки этот родной дом – серая сухая степь без единого деревца.
Я очень люблю место, где воронье пугало расспрашивает Дороти о ее любимом Канзасе, и та рассказывает ему про пустые и сухие канзасские степи и про то, какие по ним проходят торнадо весной и песчаные бури летом. Пугало удивляется. «Почему же ты так хочешь туда вернуться, вместо того, чтобы остаться в прекрасной сказочной стране?» И Дороти отвечает, «Ты не понимаешь потому, что у тебя нет мозгов. Как бы ни была бедна и уродлива наша родная страна, мы, люди, все равно хотим жить в ней, а не в чужой стране, какой бы красивой она ни была». И Пугало простодушно соглашается. «Конечно, я не могу этого понять, пока у меня нет мозгов. Если бы ваши головы были набиты соломой, как моя, вы бы все разбежались по другим прекрасным странам, и в Канзасе никого бы не осталось. До чего повезло Канзасу, что у вас есть мозги». Баум был «rocking chair philosopher», то есть тот, кто философствует, сидя на террасе в кресле-качалке. Но даже если он проповедовал прописные истины, его спасал юмор. Кстати, вполне легко переводимый на другие языки.
I'd unravel every riddle for any individual in trouble or in pain.
With the thoughts you'd be thinking, you could be another Lincoln if you only had a brain.
Oh, I tell you why,
oceans near the shore. I could think of things I never thought before. And then I'd sit and think some more. I would not be just a nothing. My head all full of stuffing. My heart all full of pain. I would dance and be merry. Life would be a ding-a-dairy if I only had a brain.
Вся музыка, которая звучит в нашей передаче, взята из фильма 1939 года «Волшебник Оз», поставленного режиссером Виктором Флемингом, тем самым, между прочим, который снял фильм «Унесенный ветром». Картина получила несколько номинаций на «Оскара», но удостоена премии была только музыка композитора Харальда Арлена. Об этом фильме зав. Отделом кино библиотеки Конгресса Дэвид Паркер.
Сегодня невозможно представить кого-то другого в роли Дороти, кроме Джуди Гарланд. Но мало кто знает, что сначала на эту роль пробовали Ширли Темпл, а студийные боссы хотели на роль Дороти звезду. Но когда начались репетиции, музыкальный директор сказал, что Ширли Темпл безнадежна, что она не может петь и что фильм с ней провалится. Вот таким образом эта роль достала 17-летней Джуди Гарланд.
А правда, что главную песню «По ту сторону радуги» чуть не выбросили из фильма?
Да, продюсер решил, что именно эта песня лишняя, что она замедляет темп и выбивается из общей динамики фильма. Она осталась лишь потому, что режиссер и несколько ведущих актеров пригрозили уходом в случае, если ее вырежут. Знаете, когда этот фильм в первый раз вышел на экран, он совсем не был таким успешным. Через 10 лет его выпустили вновь, но и тогда больших денег он не принес. Тогда фильм быстро продали на телевидение, и вот здесь мгновенно начался его коммерческий успех. Помню, в Нью-Йорке я как-то увидел огромную толпу у витрины с телевизором. Я решил, что передают что-то важное из новостей и тоже пристроился. Но нет, показывали «Волшебника из страны Оз». И люди всех возрастов стояли и смотрели этот фильм прямо на улице.
Остается добавить, что в 1989 году фильм «Волшебник Оз» был включен в список из 25 американских кинофильмов, которые признаны национальным достоянием Соединенных Штатов и охраняются государством. На волнах Радио Свобода передача «Фрэнк Баум и его изумрудный город». Ведет передачу Марина Ефимова.
Сказка никогда не бывает такой простой, как кажется.
У микрофона Александр Генис.
Напротив, ее гиперболическая поэтика, выпуклые образы, изобилие сюжетных ходов, поэтическая речь, красочные персонажи и фантастические декорации создают необычайно богатый значениями текст, который сближает ее с той художественной средой, из которой она выросла. Волшебная страна Баума, в которой нет денег, в которой труд превратился в свободную игру свободно собравшихся людей, пришла прямиком из популярных в начале века социалистических утопий. Более того, центральные образы Баума – персонификация социальных классов тогдашней Америки. Страшила олицетворяет мудрое крестьянство. Железный, в оригинале жестяной, дровосек – добросердечный пролетариат, лев – бесстрашную армию. Вместе с представителем простого народа, средней американкой Дороти, известной у нас как Элли, они составляют непобедимую силу. Слабость же их в том, что они об этом не знают. Дровосек не знает о своей доброте, страшил об уме, лево смелости. Дороти о том, что она и есть главная героиня всей этой фантасмагории. Интересно, что когда в 1939 году в пересказе Александра Мелентьевича Волкова герои Баума попали на советскую почву, весь социальный подтекст, как ни странно, испарился. Я думаю, потому что сказка может работать лишь в актуальном для ее читателя контексте. Американская притча о революционном союзе пролетариата с крестьянством потеряла всякую остроту в стране, где и так было некуда деваться от образов рабочих колхозников. Это, однако, не значит, что русский вариант вовсе лишен подтекста. Одну тему тут заменила другая, более подходящая. Политическим узлом сказки Волкова стал сам изумрудный город и его хозяин Гудвин. Как все помнят, этот выдающий себя за волшебника хитроумный самозванец нашел уникальный способ править своим добрым народом. Каждый житель изумрудного города должен был всегда носить особые очки. Глядя сквозь них, его доверчивые подданные принимали обыкновенные камни за драгоценные. Поэтому им казалось, что с тех пор, как Гудвин захватил над ними власть, жизнь стала лучше, жизнь стала веселей. Я, конечно, знаю другое название для этой проделки с очками – социалистический реализм. Но боюсь, а вернее надеюсь, что для нынешнего поколения читателей Волкова этот термин значит так же мало, как социальные аллюзии Баума для его сегодняшних американских поклонников.
Надо сказать, что американские читатели не видят в «Волшебнике Оз» никакого политического или социального подтекста, только психологический. Но зато в здешней профессиональной оценке книги Баума некую роковую роль сыграла конкуренция с «Алисой в стране чудес». Как только сказка Баума появилась в печати в сентябре 1900 года и стала национальным бестселлером, кто-то из первых рецензентов сравнил ее с шедевром Льюиса Кэрролла. И началась литературоведческая грызня, которая закончилась полной победой «Алисы в стране чудес». Причем адепты «Алисы» проявили такую нетерпимость, что «Волшебник Оз» был практически исключен из профессионального обращения, в частности, из университетских курсов по детской литературе. Безразличие профессионалов к сказке Баума было таким обидным и незаслуженным, что в 1975 году писатель-фантаст Рэй Брэдбери написал о ней эссе, в котором попытался осмыслить разницу между двумя книгами «Алисой в стране чудес» и «Волшебником Оз», осмыслить разницу между двумя волшебными мирами. «Страна чудес Кэрролла», — пишет он, — «несмотря на ее изысканную фантастику, практически реальна до того, что там у персонажей случаются истерики или их вышибают из очереди на автобус. А страна Оз — это место, куда попадаешь за 5 минут до сна. Это место, где зализываешь ссадины, сосешь большой палец ноги, бормочешь стишки и веришь, что человечество все же получит еще один шанс на восход солнца и на вкусный завтрак». Страна Оз – это кекс с медом и летние каникулы. Страна чудес – это каша, холодный душ, арифметика и долгие школьные часы. Ничего удивительного, что страна чудес – любимица интеллектуалов, а страна Оз – интуитивистов и мечтателей. Страна чудес Кэрролла – это то, что мы есть. Страна Оз Баума – это то, чем мы хотели бы стать.
The Wizard, the wonderful Wizard of Oz. Well, here he is, the Wizard of Wiz, if ever a Wiz there was. If ever, oh, ever a Wiz there was.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Фрэнк Баум и его изумрудный город». В программе участвовали Александр Генис и Рая Вайль. Вела передачу Марина Ефимова.
We're off to see the Wizard, the wonderful Wizard of Oz.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили: Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера? В Красноярске в 98 году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедем чем хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве, и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотический процесс обрушит государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг, она посылает на войну, она обирает налогами, она может делать все, что угодно. Ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что придет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? И все крутые, ну, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо собственную историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного сколько-либо приличного, такого основательного, не скандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные. Скороспилки, саморождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, и с теми, и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. Этим ракетам все равно, кто на тех гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для введения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Служковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтингах. Дело такое. Завтра не так повернулся, что не так сказал. И там мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. Полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится.
Когда?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Программа «Культ личности».
Автор и ведущий я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям, я надеюсь, очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Three, two, one, zero. Ignition. Liftoff.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».